На реку шли по дороге, заросшей травой. Сначала через поле мимо деревушки, затем через лес. А остаток пути брели по лугу, где качались ромашки на тонких шейках. В небесной синеве лениво купались толстые облака, и ветерок словно бы не гнал их, а лишь переворачивал сбоку на бок. Маша переоделась в зеленый сарафан, который она знала ей очень шел, и чувствовала себя замечательно. Но лишь до тех пор, пока к ним не присоединилась Ева Освальд. Ева выбрала для прогулки шорты пикантной длины и топик размером с варежку. Идти на речку ее уговорил Олейников, и теперь они шагали вместе и смеялись над чем-то. Маша шла рядом с Леной, величаво плывшей среди полей, словно корабль, и не могла отделаться от мысли, что они интересная пара — Матвей и Ева. Эта мысль вносила досадную нотку, диссонирующую с прекрасным летним днем и дорогой через поле. Чтобы избавиться от нее, Маша принялась наблюдать за остальными. Ярошкевич составил компанию Марфе и вынужден был всю дорогу слушать ее рассуждения о душе. Тетушке поддакивал Иннокентий, а Нюта семенила рядом с ним, держа супруга под локоть и соглашаясь с каждым его словом. Гена хотел остаться дома, но и его Матвей уговорил идти с ними. Соблазнял белым прибрежным песком, прохладной водой, что мигом излечит все ожоги, и в конце концов уломал. В сарае Гена нашел велосипед и с разрешения Марфы поехал на нем. Теперь он радостно дзенькал велосипедным звонком, и растревоженные печушки вспархивали перед ним из травы. Они вышли на невысокий обрыв, под которым текла река, темная, поблескивающая, как шкура ужа. На другом берегу тонкие спутанные ветки ивы тянулись к воде. Маша разглядела мучительно выгнувшиеся стволы, корни, выступавшие из земли, словно узловатые вены. Жутковато выглядел тот берег, даже сейчас, при солнечном свете. «Вода!» Коровкин в припрыжку помчался к реке, бросив велосипед на траву. Маленький узкоплечий, как кузнечик. За ним на ходу, сбрасывая рубашку, рванул Борис. Шумный всплеск двух тел, одновременно плюхнувшихся в воду, нарушил речную тишину. Берег огласился воплями, хохотом, звонкими ударами по воде. Марфа Степановна со всеми удобствами устроилась в теньке на подстилке. Заботливый Иннокентий подсунул ей под спину надувную подушку и почтительно снял с тетушки шлепанцы. Матвей не обманул. Песок здесь и впрямь был белым, мелким, как манная крупа, и теплым. Маша с наслаждением погрузила в него босые ступни. Раздеваться было неловко, а особенно не хотелось представлять зрителям бледное до синевы тело рядом с загорелой Евой, уже вышагивавшей в бикини по краю реки. Лена Коровкина разделась без всякого стеснения, открыв монументальные формы, стянутые купальником. Нюта уселась возле Марфы, сбросив с плеч лямочки платья. Даже Иннокентий, стыдливо отбежав за кустик, вскоре выбросил оттуда рубашку и штаны и явился сам во всей прелести немолодого худосочного мужчины, ведущего сидячий образ жизни. Осторожно обходя спрятавшиеся в песке камни, Анциферов пошел бродить по бережку. Борис, плещущийся тюленем возле берега, сверкал крепким бугристым телом. «Ничего не попишешь», — вздохнула Маша, тщетно пытаясь побороть стеснительность. Чтобы не продлевать неловкий момент, она быстро стянула сарафан, выпрямилась во весь рост и легко побежала к реке. Прыжок, и вода приняла ее разгоряченное тело. «Как там? Не холодно?» — крикнула с берега Нюта. Но Маша ее не услышала. Перевернувшись на спину, она плыла, и верхушки деревьев плыли вместе с ней, и небо с ленивыми облаками тоже плыло. Наконец до нее донеслись крики. Успенская приподняла голову. «Там омут!» — кричал Гена Коровкин и показывал на противоположный берег. До него оставалось 30 метров, не больше. «И течение!» — осторожно вторила ему Марфа, приставив ладонь козырьком к колбу и взволнованно высматривая в воде рыжую голову. Маша плавала, как выдра, но ей не хотелось пугать ни Коровкина, ни тетушку. Нырнув, она повернула обратно. Волосы отяжелели от воды, и вскоре Маша почувствовала, что шпильки больше не могут удержать намокшую гриву. Одна шпилька вывалилась и пошла ко дну, за ней вторая, третья. Маша плыла, а за ней колыхались полураспущенные косы. Когда она вышла на берег, на ходу отжимая и расплетая пряди, чтобы скорее просохли, ее встретило молчание. Маша, занятая сушкой, не сразу заметила подозрительную тишину. Она тряхнула головой, чувствуя, как волна волос холодит спину, и только тогда осознала, что все смотрят на нее. Тишину нарушил Коровкин. «Офигеть!» — с каким-то детским удовольствием сказал он. «Слушайте, вас надо занести в Книгу рекордов Гиннесса!» «Точно!» — поддержала Нюта. «Зачем ты их прячешь?» Маша, непонимающе, оглядела родственников. «Волосы», — объяснила Нюта. «Они такие длинные и красивые!» Только теперь Маша осознала, что никто из них еще не видел ее с распущенными волосами. Да, наверное, эта копна, даже намокшая, производила впечатление. «Я давно отращиваю», — пробормотала Успенская, смутившись от всеобщего внимания, и поторопила спрятаться за Марфой. «Давайте устроим соревнование», — громко предложила Ева. «Кто быстрее доплывет до того берега и обратно, тот получит приз». Маша бросила на нее благодарный взгляд, признательная за то, что Ева переключила внимание на себя. Она не догадывалась, что это было сделано вовсе не из лучших побуждений. Еве Освальд крайне не понравился этот выход русалки и то, что за ним последовало. Ева знала, что центр мужского внимания в любой компании может быть только один, и это она сама. Компания родственников не была исключением. Ни прелестная белокожая дурочка Нюта, ни флегматичная толстуха Лена не могли составить ей конкуренцию, об этом и думать смешно. Но появление Успенской заставило Еву напрячься. Приезжей все было немного слишком. Слишком большие глаза на заостренном лице, слишком рыжие волосы, слишком белая, чуть не до прозрачности кожа, слишком длинные беспокойные пальцы. И эта ее странная несовременная прическа очень сочеталась с такой же несовременной профессией — флейтистка. Господи ты, боже мой, да кого сейчас интересует флейта? Новая родственница держалась дружелюбно, явно заинтересованная тем, что происходит в доме Марфы. Ева то и дело ловила на себе взгляд карих глаз. Оттенок их был какой-то странный, то ли с рыжиной, то ли с желтизной, а губы тонкие, хотя последние 5 лет тонкие губы не носят. «Ни красоты, ни сексапила», — констатировала Ева и расслабилась. На ее место никто не претендовал. Но стоило ей решить, что Успенскую не стоит брать в расчет, как та устроила показательное выступление с купанием. «Нарочно распустила волосы», — догадалась Ева. «Покрасоваться?» Больше всего Еве не понравилось, какими глазами Матвей смотрел на выходящую из воды Машу. Следовало признать, что выход получился эффектным. Тонкая, гибкая женщина, окутанная рыжими, переливающимися на солнце волосами. Это был не вульгарный красный, а золотисто-рыжий, местами янтарный, как капля меда или застывшая на сосновой коре смола. Как-то сразу становилось ясно, что покрасить волосы в такой цвет невозможно, и от этой неповторимости он казался еще ценнее. Но как Олейников уставился на музыканшу! Черт, черт, черт! Это бесило Еву! Хотя, говоря откровенно, Матвей ей вовсе не был нужен. Во всяком случае, если подходить с рациональной точки зрения, а Ева была рациональна до мозга костей, Борис Ярошкевич со всех сторон перспективнее. Чем в своем Санкт-Петербурге занимался Олейников, Ева толком не знала. Какой-то малодоходной ерундой, что-то связанное с путешественниками, кажется, производил для них чашки. Одним словом, неудачник, в отличие от того же Бориса, явно из клана настоящих мужиков. Но уже 10 лет назад было в Матвее то, что подкупало Еву. Быть может, легкомысленная небрежность ко всему, что составляло основу жизни настоящего мужика, к машинам, квартирам, дорогим часам и прочим свидетельствам статуса, или его горячая увлеченность тем, что он считал своим делом. Господи, вспомнить бы, чем же он занимался. Или его легкая, фоном ко всей жизни идущая ироничность, а в придачу к ней мальчишество, проявлявшееся всегда неожиданно. О, как они могли беситься и орать с Марком и тратить часы на сущую ерунду, например, на конструирование вертолета размером с чашку. И еще, нельзя было не признаться, Еву подзадоривало равнодушие Олейникова. Раньше она была женой его друга, и Матвей смотрел на нее пустым, вежливым взглядом и говорил пустые, вежливые слова. Потом Марк погиб, и Ева лелеяла надежду, что теперь-то этот уволень обратит на нее внимание. Но ничего не изменилось. Она оставалась женой покойного друга, и черт его знает этого мужлана, какие странные принципы сидели у него в голове и намертво защищали от ее чар. Ева давно бы сама затащила его в постель, если бы не смутная уверенность, что дело ограничится одним единственным разом, и после этого их отношения прекратятся. Такой вариант ее не устраивал. Сегодня ей показалось, что Матвей наконец-то проявил к ней интерес. Пригласил на речку, словно она деревенская девчонка, и всю дорогу шел рядом, болтая чепуху. Но от этой чепухи Ева смеялась так, что заболели щеки. Он был единственным мужчиной, для которого не составляло труда рассмешить ее. И Ева Освальд окончательно решила. Она должна уехать отсюда с деньгами Марфы и с Матвеем Олейниковым. Непростая задача. Но она никогда и не ставила перед собой простых целей. У нее все получится. Если не помешает, это Маша Успенская. «Давайте устроим заплыв!» — громко крикнула Ева, переключая всеобщее внимание на себя. «Награда победителю!» «Постойте-ка, голуби!» — поднялась кряхтя старуха, и Освальд была вынуждена умолкнуть. «Заплыв — дело хорошее, если от него будет польза».
«Какая польза?»
«Неделю назад я здесь браслет уронила». Соскользнул с руки и камнем на дно ушел. «Вот здесь примерно».
«Браслет?» — недоверчиво протянул Борис. «Вы что же, тетя Марфа, купались в браслете?»
«Вот именно», — с досадой ответила Олейникова. «Понесло меня дуру старую на речку, да еще и украшение нацепило. Браслет-то простенький, серебро с какими-то белыми камушками, но любимый. Мне его еще Зоя подарила».
Маша встрепенулась.
«Зоя?»
«Да, я этот браслет часто надевала. А тут, видать, похудела. Он и свалился с меня». «Его уже унесло, наверное», — неуверенно предположил Коровкин.
«Точно унесло», — согласился Иннокентий. «Бессмысленное дело, тетя».
«Вряд ли», — вмешался Матвей. «Если браслет тяжелый, то упал на дно и лежит себе в песочке. Где вы плавали, тетя Марф? Покажите еще раз». Старуха ткнула пальцем напротив прибрежного куста ракиты. Не тратя больше слов, Олейников разбежался и нырнул.
«Умница моя», — умилилась Марфа, — «заботится».
Эти слова послужили сигналом. Через минуту все попрыгали вслед за Матвеем, доказывая, что каждый из них принял близко к сердцу тетушкину потерю. Борис нырял отлично. Иннокентий, к удивлению Маши, тоже показал себя неплохим пловцом. Погружался дольше всех и, едва вынырнув и глотнув воздуха, снова уходил под воду. Оба Коровкиных болтались на поверхности, как поплавки, а Ева симулировала активность. «Бесполезно», — выдохнул Матвей, выбираясь на берег. «Прости, тетя Марф, я пас». В эту минуту за его спиной раздался торжествующий крик. Обернувшись, Олейников увидел сияющего Иннокентия, сжимающего тусклый серебряный браслет. Вокруг него плавала радостная Нюта.
«Девочка, кто тебе разрешил лезть в воду?» — ахнула Марфа. «Живо на берег!»
«Это она и достала?» — признался Анциферов. «Умница моя!» Нюта выбралась на песок и в перевалку, как уточка, поковыляла к Марфе. Старуха торжественно надела мокрый браслет на руку, притянула к себе девушку и поцеловала в гладкий белый лоб.
«Спасибо тебе, милая», — прочувствованно сказала она. «Не так много у меня вещей, к которым я привязана». Матвей Олейников выглядел рассерженным. Он бросил на Нюту такой хмурый взгляд, что Маша изумилась. Неужели ему настолько хотелось достать браслет самому? Странно. Очень странно. Олейников не произвел на нее впечатления человека, выслуживающегося перед тетушкой. Что-то здесь было не так. Легкое ощущение неправильности происходящего на миг охватило Машу, словно она зритель на спектакле, где один из актеров то ли сбился, то ли забыл свою роль. Но это ощущение растаяло, стоило ей взглянуть на Анциферова, едва не лопающегося от искренней, а не показной гордости. «Кто нашел добрую жену, тот нашел благо и получил благодать от Господа», процитировал он, многозначительно подняв палец и покровительственно поцеловал девушку. Иннокентий был почти трогателен в своих искренних стараниях присвоить себе часть успеха Нюты. И Маша отогнала от себя подозрения. Ей всего лишь непривычно находиться в новой компании. Только и всего.